изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. На счет 3 вы откроете глаза. Думаю, у многих эта фраза вызывает одну устойчивую ассоциацию. У меня так точно, и это гипноз. Существует целое направление под названием гипнотерапия. Это метод, который широко применяется врачами-психотерапевтами и психологами, прошедшими специальное обучение. Но как именно он используется? В каких ситуациях? Как помогает? Есть ли противопоказания? Какие мифы важно развеять здесь и сейчас? Обо всем расспросим эксперта программы «Знакомьтесь». Это психолог-гипнолог-слипер Ольга Шарыгина. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, слушатели.
Форма выражения.
Я уже сказала, что гипнотерапия – это метод, который применяется в психологии. Я хочу попросить вас расшифровать это более детально. Вот что такое гипнотерапия?
Да, Александра, вы совершенно правы. Это еще один инструмент в работе психолога. И, соответственно, гипнотерапия состоит из двух слов. Гипноз — это воздействие, и терапия — это исцеление.
В каких случаях гипноз может использоваться в качестве эффективного инструмента? Как принимается это решение?
Когда клиент обращается с проблемой к психологу, да, изначально происходит консультация, диагностика, и клиент принимает решение, готов ли он проходить через гипнотерапию. В ходе консультации он понимает, что этот вариант для него наиболее приемлемый, то есть это выбор клиента, и он в процессе, когда получает результат от консультации, идет в жизнь и видит ситуацию, которая вызывала у него напряжение. И здесь он понимает, что его не отпустило, ему не стало легче. И это верный показатель того, что значит нужно прорабатываться гипнотерапией, то есть доходить до сути проблемы и уже реально работать через гипнотерапию.
Ну вот одно дело, когда такое решение принимает специалист, он понимает, какого результата он добьется, а человек, который с этим не сталкивался, у него может возникнуть определенный страх, определенное сопротивление. Как часто это бывает и почему не все люди соглашаются на гипнотерапию?
Да, есть два базовых страха. Первый страх — это страх потерять чувство контроля, да, над ситуацией. И второй страх — это что у меня не получится. Когда человек понимает, что ему подходит специалист, первый, самый главный момент и условия для того, чтобы получить эффективность, это установить доверие с клиентом. Страхи потом уже прорабатываются. Это один из таких базовых запросов на самом деле.
А есть люди, которые целенаправленно, видя, что вы, в том числе и гипнолог, приходят и говорят: «Я хочу попробовать гипноз».
Да, такие клиенты встречаются. Это мотивированные клиенты, у которых есть высокий уровень мотивации. Они понимают, что они пришли, предположим, с фобией, то есть боязнь высоты, либо боязнь полетов. А человеку необходимо просто на самом деле, жизненно необходимо летать, да, потому что его бизнес зависит от того, как быстро он из одной точки окажется в другой точке мира, и, соответственно, это его беспокоит, это его триггер. В таком случае человек уже понимает, что ему необходимо не просто поговорить, а необходимо реально проработать ситуацию. И, как правило, такой клиент приходит: «Вот у меня есть страх высоты, я боюсь летать. Сделайте что-нибудь». Мы оговариваем варианты, это гипнотерапия, и здесь уже происходит работа в этом направлении.
Некоторые люди полагают, что они не подвержены гипнозу. Так ли это на самом деле? Любого человека можно ввести в гипнотическое состояние или, правда, бывают определенные сложности и не у всех получается?
Гипнабельны, в принципе, большее количество людей. Каждый, кто, как говорят, когда-то витал в облаках, либо каждый, кто иной раз едет в машине за рулем, параллельно находится где-то в другом месте, это все есть трансовое состояние. Другой вопрос в следующем. Это вопрос доверия. И здесь вот этот важный момент. Если у человека есть мотивация разобраться в ситуации и получить результат, то в таком случае вопрос этот не стоит, да, о том, гипнабелен ли я. Да, могу ли я научиться водить машину, если я не водил машину? Могу ли я научиться писать левой рукой? Да? Здесь вопрос мотивации.
Что обычно люди говорят о гипнозе, о гипнотерапии, с какими представлениями они приходят и мифами, которые важно было бы здесь и сейчас развенчать?
Люди задают такие вопросы, которые из опыта или стереотипы уже какие-то сложились. Ну, например, эстрадный гипноз, либо вот цыганский гипноз, то есть боятся вот таких вот моментов. Может быть, человек даже сам не проходил через этот опыт, но он слышал либо видел, что вот на эстраде, предположим, человек может есть лук в состоянии гипноза, улыбаться, как будто он ест самый вкусный апельсин. И здесь клиент говорит, ну вот вы зазомбируете, да, меня, вот как это так все происходит на самом деле? Все совершенно по-другому. Человек, когда находится в трансовом состоянии, он может управлять своим поведением. Единственное, что работа подсознания, она выходит на первый план, и сознание не мешает своими правилами, своими установками. Таким образом происходит максимально эффективная работа. Но человек находится в контроле, и опять же у гипнолога, у психолога имеется самый главный принцип работы — это экологичность. То есть только во благо происходит всякое воздействие. И только с желания и свободной воли самого клиента. И в случае, например, цыганского гипноза. То есть цыганка подбегает, возможно, не одна подбегает с компанией. И у нас уже есть такие стереотипные страхи. Это опасно, это, возможно, приведет к какому-то приятному последствию, да, и, соответственно, мы просто убегаем от этого, возможно, негативного опыта. Как говорят, у страха глаза велики, соответственно, это миф, который прекрасно используют цыгане на людях, которые испуганы, которые не уверены, у которых какая-то ситуация сложилась в жизни, что он не готов быстро реагировать.
Я собрала несколько таких стереотипных убеждений и хочу попросить вас сейчас по одному тогда их прокомментировать. Один из таких мифов или нет, вот сейчас и выясним, гласит, что можно вспомнить все, что было до рождения во время гипноза. Так ли это?
Неважно, вспомнил ли человек все, что было до рождения. Самое важное, что психика проживает эмоции и исцеляется. И это самый главный эффект. Если психика пережила опыт, даже если это воображение, то она считает, что это было в реальности. Воображение сильнее воли.
Часто можно услышать, что люди говорят о том, что после гипноза наступает амнезия. Это о том, что после того, как ты вышел из этого состояния, ты не помнишь, что ты делал, что ты говорил и так далее. Это соответствует действительности?
В принципе, в состоянии транса у тебя работает подсознание. И когда ты выходишь из состояния транса, какие-то события действительно могут быть амнезированы. И для того, чтобы клиент чувствовал бы себя уверенно и, в принципе, для анализа дальнейшего, соглашение клиента и может быть запись сеанса. То есть это возможный вариант.
Гипноз — это то же самое, что и сон?
Нет, гипноз — это не то же самое, что и сон. Это состояние пред. Да, то есть здесь у нас идут альфа, дельта, вибрации. Соответственно, когда ты во сне, ты уже находишься в состоянии посттрансовом, да, то есть ты уже не в трансе. И это два разных состояния, абсолютно разные.
Некоторые люди полагают, что в гипнозе можно заострять. Есть даже такие фильмы, которые об этом рассказывают. Так ли это?
В гипнозе самый главный принцип – это принцип экологичности. То есть гипнолог вводит в состояние транса, человек при этом не спит. И после проведенной работы гипнолог также экологично выводит клиента из состояния транса. Тем самым клиент не застревает в трансе, да, и этот страх, он не обоснован абсолютно.
Еще очень важный стереотип, который обсудить мы можем с разных сторон, о том, что гипноз может быть вреден или опасен для здоровья. Так ли это? И если в целом нет, то есть ли какие-то противопоказания все-таки к тому, чтобы вводить человека в гипноз?
Если все происходит по инструкции, да, то это мощный терапевтический метод. Никаких побочных эффектов нет. Но абсолютно правильно, есть противопоказания. Если человек находится в состоянии острого стресса, либо у него есть острое заболевание, он себя плохо чувствует, да, и либо у него непосредственно перед сеансом повышено давление, то это все противопоказания. Плюс, если у человека есть психические отклонения, то есть диагнозы, то это противопоказания для гипнотерапии. В данном случае используются другие методы, но гипнотерапия не применяется.
Мы уже говорили о том, что есть такой эстрадный гипноз, цыганский гипноз, да, в народе так это называют. И все они, в принципе, показывают нам, что как будто бы с помощью гипноза можно заставить людей поступать против своей воли. Это миф или нет? Гипноз может заставить людей поступать против своей воли?
Действительно, существует где-то 1-2% людей, сомнамбулы так называемые, которых можно ввести в транс, и они подвержены воле, но это 1-2% людей. И даже если ты входишь в этот процент, но ты обращаешься к сертифицированному специалисту, то специалист использует только экологичные методы и только тебе во благо. Ты несешь официальную ответственность. Это всего лишь инструмент, и в данной ситуации у клиента есть свобода выбора.
Форма выражения.
Напомню, что в эфире программа «Форма выражения». Мы разбираемся в том, что из себя представляет гипнотерапия. Я предлагаю сейчас уже перейти к тому, как это работает на практике с момента того, когда специалист принимает решение, что эффективным инструментом будет гипноз, что происходит дальше, какие договоренности, как быстро начинается гипнотерапия, и сколько по времени это занимает, и вообще как это происходит. Вот человек сидит, лежит и так далее, потому что стереотипов здесь тоже очень много, но как же это происходит в реальной жизни?
Клиент на консультации получает информацию о том, что есть несколько инструментов, и один из инструментов — это гипнотерапия, которая действительно может быть эффективным. Да? Предположим, если у тебя есть панические атаки или зависимости, с которыми ты не можешь справиться, ты уже все перепробовал, то есть один из наиболее эффективных методов. Если клиент соглашается и установлен рапорт, то есть доверие, то в таком случае происходит интервью и назначается время гипнотерапии. Есть очень много способов и методов. Одни гипнологи работают, и человек, например, сидит в удобной позе. Другие гипнологи предпочитают работать с клиентом, который располагается на кушетке комфортно. При этом это может быть и физически на консультации, это может быть и онлайн. Бывают разные запросы, то есть нужно дойти до ядра проблемы, чтобы исцелиться. И тем самым в среднем терапевтический сеанс может проходить от 40 минут, но в отдельных случаях даже до 3-4 часов длится. Все в зависимости от того, насколько есть отклик клиента. И это абсолютно индивидуально в каждом случае. Кому-то достаточно 40 минут и достаточно одного сеанса, а кому-то необходимо, например, 2-3 сеанса и более длительное время воздействия. От чего же это зависит? От количества цепочки психотравм, и пока каждую цепочку мы не пройдем, не дойдем до ядра, то есть мы не получим 100% результат. Задача гипнотерапевта — не превратить человека в робота без эмоций, а помочь ему адекватно реагировать, то есть снять вот это колоссальное напряжение. А кому-то необходимо, предположим, 3-4 сеанса, потому что цепочка психотравм длинная, скажем, да, много звеньев, чтобы дойти до самого ядра. Проверить, что сработала гипнотерапия, очень просто. То есть с тем запросом, который ты пришел, когда ты выходишь уже в социум, ты понимаешь, что ты с этим справляешься. Тебе больше не страшно летать на самолетах. Все отлично, ты проблему разрешил успешно.
Интересно также узнать, как люди чувствуют себя сразу после выхода из гипноза, что они говорят, какими ощущениями своими делятся, это чувство легкости или вот что еще говорят люди, которые только что побывали в этом гипнотическом состоянии.
Как правило, после сеанса человек ощущает состояние эйфории, легкости, свободы. Многие клиенты, когда у них длительные сеансы, очень удивляются потом, что действительно на самом деле прошло несколько часов, да, потому что им показалось, что прошло где-то минут 20-30. А здесь у человека просто вот такое состояние эйфории, потому что он освободился от груза. Да, грузы, которые может быть протяженностью 40 лет. Поэтому вот это состояние легкости, да, состояние удовлетворения, такое ощущение, как будто ты дома.
Поскольку мы все еще обсуждаем, как проходит сеанс, вот расскажите, пожалуйста, как работают гипнолог и слипер?
Гипнолог может работать с клиентом, непосредственно прорабатывать самого клиента с участием клиента. И тем самым здесь слипер вообще не участвует. Другой момент может быть, как вы правильно вот отмечали, что вот есть у человека страх, вот он боится идти в гипноз, ему нужно сделать этот первый шаг. Тогда гипнолог вводит в состояние транса слипера, профессионально подготовленного специалиста, который уже непосредственно работает либо с запросом клиента, либо с тонкой копией клиента. Здесь уже клиент после получает запись сеанса, и по записи сеанса он понимает, что это такое, что такое работа гипнолога, да, он понимает, что у него проработаны есть определенные проблемы, и, соответственно, потом, в принципе, легко входит сам в гипнотерапию и прорабатывается уже без участия слипера.
А сейчас хочу попросить вас привести какие-нибудь реальные примеры из жизни, как гипноз помог. Ну вот мы говорили о том, что есть определенные фобии, да, например, человек боялся летать на самолете, у него получилось избавиться от этого страха и больше нет никаких проблем. А вот еще какие-нибудь примеры того, как это происходит на практике, что гипноз действительно помогает.
Да, на самом деле очень впечатляющие результаты от работы гипнотерапии мы имеем. Предположим, зависимости. Это могут быть зависимости от суррогатов, либо психологическая зависимость. Вот когда у девушки случилась несчастная любовь, да, и после этого она, к сожалению, не могла никак отпустить ситуацию и в этой зависимости психологической находилась. И это происходило длительный период, несколько лет. Проработав гипнотерапии эту ее зависимость, мы получили свободного человека. Прошлая любовь, прошлый парень уже для нее не актуален. Она его видит, да, но она воспринимает легко, без каких-то мыслей, без каких-то воспоминаний. То есть вот эта одержимость несчастной любви, она нивелировалась, ее просто нет, потому что было проработано в гипнотерапии. Например, случай с лишним весом. Вообще-то, как правило, когда излишний вес, получается, оно, в принципе, куда идти, да? То есть это к диетологу, да, специалисту по питанию. И это абсолютно правильно. Но здесь момент какой? Человек пошел, научился правильно питаться, но происходит эффект йо-йо. Что это значит?
я все умею, я все знаю, но какая-то внутренняя сила меня все равно откидывает назад, появляется желание поглощать пищу, и все знания, они уже не работают. Есть что-то, то, что не дает держать этот результат постоянно. В таком случае работа гипнотерапии, она снимает эту череду психотравм, мы доходим до ядра. После этого мы наблюдаем человека, у которого вес уже больше не скачет, потому что эта ситуация для него уже не является психотравмой. И у него восстанавливается действительно баланс, здоровое отношение к пище. Соответственно, это реальный результат, когда уже возвращаться к гипнотерапии необходимости нет. То есть вот большой, огромный плюс гипнотерапии в том, что если ты проработался, то у тебя нету срыва. Какой пример можно привести? Ты шарик, ты летишь, у тебя все хорошо, а потом ты цепляешься иголочкой или ниточкой, которая там у тебя есть, да, за поверхность, по которой ты паришь. Проходя гипнотерапию, ты остаешься тем же самым шариком, у тебя есть, возможно, та же самая ниточка, но ты больше не цепляешься за поверхность. Она тебя больше не тормозит. Ты просто паришь, тебе хорошо, и ты не застреваешь. Ну, если абстрагироваться. Из наиболее ярких, наверное, примеров, да, который был не так давно, случай очень интересный. Мы работали именно по принципу классических консультаций психологических с клиентом. Это вот Александра из вопроса, как дойти до понимания, что необходима гипнотерапия. Но вот мы прорабатывались уже какое-то время. И вроде бы все хорошо, да, и на все вопросы клиент нашел для себя ответы, но почему-то вот ниточка от шарика застревает, цепляется. И в таком случае я, естественно, клиенту представила возможные инструменты, и один из них — это был гипнотерапия, и клиент, уже имея со мной рапорт, да, то есть установлено было доверие, он согласился на гипнотерапию. Мы провели сеанс гипнотерапии. Он был длительным, около 4 часов. Клиент выходит из сеанса и отправляется в социум, в реальную жизнь. Я говорю, теперь смотри, наблюдай за собой и смотри, триггерит ли тебя запрос, с которым ты пришел, происходит ли какой-то у тебя эмоциональный отклик, цепляется ли ниточка. Мы договариваемся, что мы с тобой встречаемся через неделю, и если что-то есть, мы прорабатываемся. Значит, через неделю клиент, наблюдая за собой, говорит мне, ну, таких ситуаций, где дискомфортное чувство, и чтобы оно было бы высоким, в принципе, нет. И если раньше дискомфортное чувство было где-то по 10-бальной шкале на 10, то сейчас все ситуации, ну, 3-4, вот так. Идеальный, конечно, когда 0, но это хороший вариант. Я говорю, в таком случае мы можем двигаться с тобой к завершению, в принципе. Но если ты желаешь, да, если ты ощущаешь такую потребность, что нам нужно доработаться, то мы можем с тобой попробовать войти в транс и посмотреть, нужно ли прорабатывать какую-то психотравму. Мы заходим в транс и якобы по дискомфортному чувству пытаемся увидеть, раскрутить ситуацию. И человек в трансе описывает, да, то есть его воображение дает картинку. Белое пространство, он в белых одеждах, и у него чувство, которое якобы дискомфортное, да, мы искали, а у него состояние покоя. Это ответ на вопрос. Мы проработались, да, здесь все в порядке, и дальше нырять некуда, и до ядра, значит, мы дошли. Мы выходим из транса, вот, и после этого мы договариваемся о том, что он смотрит по ситуации, если какие-то моменты, где его триггерит, возникает, значит, мы прорабатываем следующую цепочку психотравм. И буквально через неделю клиент мне пишет, что у него вообще все в порядке, все комфортно. То есть вот это результат, наверное, гипнотерапии. Я не умаляю другие инструменты, потому что каждый инструмент дает свой результат и он дает эффективность. Но есть некоторые случаи, когда гипнотерапия является наиболее эффективным, наиболее быстрым путем решения запроса клиента.
А в чем же все-таки заключается вот эта магия, вот это волшебство гипноза? Я слушаю, понимаю, то есть как это происходит, я понимаю, каким результатом это приводит, но что же именно вот срабатывает в этой гипнотерапии, что мы получаем такой результат? Если я правильно услышала, то, конечно, гипноз нам помогает углубляться туда, где очень страшно, где очень болит, то, что в сознательном состоянии нам очень трудно, видимо, сделать, но за счет чего мы избавляемся от того, что болит, от того, что нас пугает и так далее. То есть в чем ядро вот этого волшебства, этой магии? Потому что он выглядит именно так. Тебя ввели в гипнотическое состояние, ты из него вышел, и все проблемы решились. Как так?
Здесь такой один совсем не магический момент, да, его можно характеризовать как абсолютно научным, да, доказанным фактом. Психика, проживая опыт, воспринимает это как действительность. И в трансе происходит следующий момент. Как правило, для того, чтобы получить результат, необходимо дойти до ядра проблемы. И ядро проблемы в большинстве случаев максимально забыто. Человек его в сознании вспомнить не может. Оно амнезировано. Благодаря трансу человек может без подсказок сознания, да, без медвежьей услуги сознания, без вот этого критика, который тебя останавливает, он может спокойно дойти по цепочке психотравм. Предположим, у человека случилось то самое первое. Но для того, чтобы понять, что послужило причиной его неблагополучия, нужно дойти до сути. И, как правило, мы берем ситуацию, которая произошла вот прямо сегодня, вчера, та, которая действительно вводит клиента в дисбаланс, то есть она его постоянно мучает, он все время застревает на этой ситуации. Вот это есть то самое дискомфортное чувство, и это вершина айсберга, потому что само ядро, оно амнезировано, человек его не помнит. И тогда клиент, находясь в состоянии транса, он не в рамках сознания, он свободно идет по цепочке психотравм. Сегодняшняя ситуация. Он нырнул глубже. То есть происходит такой регресс, возвращение в ранние этапы. Он нырнул глубже, посмотрел, да, следующая ситуация, которая вызвала в нем те же самые чувства. Возможно, она была в подростковом возрасте, но это чувство еще похожее. Потом он ныряет глубже и доходит до того состояния, где это чувство, оно его туда привело, но оно новое, это ядро. И в данной ситуации происходит катарсис, такое освобождение, потому что ты понял, ты дошел, твое подсознание открыло тебе вот эту ситуацию, где возникло, например, чувство обиды, либо чувство страха. И, соответственно, когда уже найдено ядро, это уже, можно сказать, решение проблемы на 80%. Дальше, так как психике все равно, она реально проживала, либо она в трансе проживает. Здесь уже происходит терапия проживания чувств таким образом, чтобы клиент почувствовал себя хозяином ситуации. То есть он смог бы прожить этот опыт, понять. И от этого происходит освобождение. Как правило, какая-то бы ни была дискомфортная ситуация в жизни клиента, она имеет корни в детстве, да, на самом деле. И это событие, оно амнезировано. Здесь он его, можно сказать, вспоминает. Эмоциональная память, она самая максимально эффективная. Он проживает, он моделирует поведение наиболее успешным образом. Он отпускает ситуацию, и у него получается в подсознании простить либо себя за решение мучиться, либо простить вообще всю ситуацию, которая там произошла. Простить — это не значит забыть. Это значит освободиться из своей эмоциональной тюрьмы, которую ты сам себя в силу обстоятельств и посадил. Когда происходит это освобождение, этот катарсис, человек чувствует себя исцеленным. И дальше по цепочке психотравм уже выходит на настоящее, уже проработанным, уже в состоянии комфорта. Тогда он возвращается уже в прогрессию, да, ситуация, которая происходила буквально недавно, которая вызвала в нем дискомфорт, он проживает эту ситуацию за 2 минуты, как она случится, но уже новым, в новом своем состоянии эмоциональном. Ну, это реальный пример. Эта ситуация, она меня не беспокоит, потому что, ну, мне это абсолютно сейчас уже не интересно, да, то есть, ну, мне не страшно, я не боюсь. Таким образом, человек выходит из состояния транса уже с новыми ключами, с новыми установками и с тем, что он сам самостоятельно, да, сделал. То есть здесь нет утраты контроля, а это он сам прошел через каждую ситуацию и сам освободился от эмоциональной тюрьмы в каждой психотравме, которая его привела вот к тому состоянию, что ему необходимо было пройти гипнотерапию.
Я еще вот над чем задумалась. Существуют ли какие-то возрастные ограничения? Не знаю, возможно, детей не вводят в гипноз, или здесь никаких возрастных ограничений нет, есть только те противопоказания, которые мы уже озвучивали. Все зависит от человека, от запроса, от его готовности к этому.
Да, Александра, абсолютно верно. То есть до 18 лет не рекомендуется, и до 5 лет ребенок вообще не поддается гипнозу, потому что он постоянно находится здесь и теперь. У него нету блоков сознания, соответственно, ему это, в принципе, даже и не актуально. Соответственно, с 18 лет уже можно использовать инструменты, да, гипнотерапии. Где-то с 13-14 уже подросток поддается, да, гипнотическому воздействию. Но здесь, как правило, работа идет с родителями, а не с ребенком. То есть с ребенком гипнотерапия не проводится.
В современном мире часто использоваться стал такой инструмент, как медитация. Это такой тоже мини-гипноз или все-таки это другое?
Да, медитация — это на самом деле трансовое состояние. Да, здесь человек сам себя вводит в это состояние, прорабатывается, либо, предположим, с участием второго человека, да, тоже может входить в состояние транса. Если по вибрациям смотреть, то это очень близкие понятия, да, то есть если слушать ближе для понимания слова «медитация», чем «транс», то, в принципе, можно сказать, что это одно и то же.
Наша программа подходит к концу. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, гипнолог Слипер Ольга Шарыгина. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Ольга, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Я хочу выразить благодарность вам за предложенную возможность и за эту встречу, Александра, за прекрасные вопросы. С вами было очень интересно. Поблагодарить слушателей и порекомендовать им, наверное, один такой хороший прием, который поможет им понять в большей степени, что такое гипнотерапия. В принципе, это очень хороший инструмент для перезагрузки и восполнения энергии. Да, методика называется «Ключи Фрейда». В наше время большого стресса, спешки, да, она действительно очень хороший инструмент для восполнения энергии. Даже, например, во время обеда есть возможность провести время где-то одному, если есть такая возможность, то сесть удобно, взять ключи и прикрыть глаза. И в этот момент просто расслабиться, помечтать, дать возможность себе отдохнуть и держать в руке ключи. И как только ключи упадут, значит, вы уже готовы к сегодняшнему дню. Вы перезарядились, вы получили максимальное количество энергии, и вы можете дальше справляться с вызовами, которые дает нам наше современное общество.
Замечательная практика, мне кажется, действительно ею было бы здорово воспользоваться, потому что живем мы в такое суетливое, стрессовое время, и нужно находить вот эту возможность, находить определенные свои ключи, ключи от своей более качественной жизни. На этом я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там.
там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –